эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим тему превращения академического сообщества в активную политическую силу. Поговорим о том, против чего выступают школьные и университетские преподаватели и в какие формы они облекают свой протест. Тема эта стала актуальной совсем недавно, поскольку именно на последних двух митингах прозвучали вопросы политического, а не только экономического или риторического характера. И их спровоцировали вполне конкретные события. Акция против лекции Николая Старикова в РГГУ и признание благотворительного фонда династии иностранным агентом. В московской студии оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность» Владимир Комов, доктор биологических наук Михаил Гельфанд, член Межрегионального профсоюза «Учитель Леонид Перлов» и также учитель Алексей Макаров. По телефону и скайпу доцент кафедры всеобщей истории международных отношений Ивановского государственного университета Ольга Шнырова, культуролог Елизавета Савалайнин и Искандер Исавеев, доцент кафедры социологии из Казанского федерального университета. Ну вот начнем с события совсем недавнего, с митинга в защиту науки и образования, который собрал, как я понимаю, больше 2000 заявленных. Были сведения, что 3,5 пришли. Это такое московское большое событие. Михаил Гельфанд и Алексей Макаров значились в числе их организаторов. И вот мне кажется, что это такая вторая или третья, может быть, большая объединенная акция, где участвовали представители и школьной общественности, и преподаватели, академическое сообщество научное. Да? Может быть, это как раз знак того, что все-таки консолидация происходит разных сил в попытке, не знаю, вот то ли политически как-то отстоять свои права, то ли экономически утвердиться. Вот что скажете, Михаил?
Ну, знаете, если вы хотите, так сказать, это обсуждать с политической точки зрения, то я думаю, что в этом смысле интересы у всех граждан России, в общем, сходятся. И я бы не считал, что есть какая-то безумная специфика у ученых и преподавателей вот с политической точки зрения в этом смысле.
Ну, тем не менее, все-таки те проблемы, которые сейчас стоят, как мне кажется, да, перед учителями школьными, преподавателями вузовскими и учеными, они все-таки имеют разные, ну, я не скажу корни, да, но мотивы.
Проблемы, я согласен с коллегой, пожалуй, одни и те же. Разные проявления и разная общественная реакция. Причем заметно разная. За неделю до митинга, о котором идет речь, был еще один, на котором были и представители профсоюза действия университетского, и представители профсоюза «Учитель». И мы организовывали и проводили его вместе. И там было 2 сотни человек.
Вы имеете в виду московский митинг за право учиться и возможность учить?
За право учиться и возможность учить.
Да, это межрегиональное было такое событие.
Там было порядка 20 регионов.
В течение 3 дней.
Да, но в Москве на этот митинг пришло в 10 раз меньше людей, чем на митинг последний. Так что, по всей вероятности, все-таки проблемы-то, да, близкие, но не одни и те же. Отсюда и разная общественная реакция на это. Мы приглашали и родителей, и учителей, и представителей Академии наук, и вузовские преподаватели. Вот все совокупно, около 200 человек. Здесь были и те, и другие, и третьи, плюс студенты, и более 2000. Следовательно, общество иначе воспринимает эти проблемы, которые есть в высшей школе и в науке.
Думаю, что тут дело не в том, что разные проблемы, а в том, что немножко разный эмоциональный фон. Митинг 31-го, он был, ну, в каком смысле рядовым, не в нечестном смысле,
очередным.
Очередным, вот да, правильное слово. И там действительно были люди, которые активно интересуются всякими проблемами. Там и ну, в основном образование. А митинг вот 6 июня, он все-таки был спровоцирован, я бы сказал, совершенно конкретным, абсолютно безобразным проявлением, ну, Минюста в данном случае. И там действительно значительная часть людей пришла, ну, в каком-то смысле, на эмоциональной волне. И, собственно, все московские митинги это показывают, да, вот, шествие там за мир или другие, или там, ну, вообще, начиная с Болотной, много народу приходит, когда действительно есть сильный эмоциональный повод.
Чем ярче повод, тем больше народа.
Ну, это на самом деле естественно. 3500 это на самом деле вот для, так сказать, митинга, ну, условно говоря, научного и образовательного, да, так сказать, достаточно узкого по повестке. Это очень много. Это, я думаю, в общем, рекорд Вот таких профессиональных, для профессиональных митингов это, пожалуй, действительно раньше больше не было. Даже когда была реформа Академии, все-таки меньше народу было.
Ну, вы действительно думаете, что это такой отклик на ту историю с благотворительным фондом династии, который произошел? Или, или все-таки это было подогрето, не знаю, чем еще, вот личным каким-то старанием? Ну,
казалось бы, и вправду, социальные группы, которые были, во многом одни и те же. И на нашем митинге, который проводили 31-го, там тоже были и преподаватели, и учителя, аналогично. Как бы и студенты в том числе. Это, казалось бы, кстати, проблема со Стариковым и вмешательством в вузовскую автономию интеллектуальную. Это все-таки как бы вот некоторый такой мостик, который
объединяет.
Это все-таки толчок. Много сближает митинги. Но по многим причинам мне довольно трудно их сравнивать. Во-первых, потому что на митинге все-таки 31-го основным направлением все-таки было именно социально-трудовые права. Те требования, которые выдвигались, да, они были, по сути, политические. К сожалению, если говорить о нашем профсоюзе, то и мы изначально говорили, что университетская солидарность не просто союз, он все-таки имеет и политическую окраску. А как мы еще можем решать проблемы, если большинство вузов в нашей стране государственные? Конечно, эта проблема должна решаться на общем федеральном уровне через законы и так далее. А митинге, который был 6 июня, все-таки на мне он оставил довольно специфический след, потому что, во-первых, многие люди приходили, да, они недовольны сокращениями, но при этом многие из них сами не испытывают этих проблем. Если у нас в основном активисты приходили вот именно в защиту там, родителей, в защиту конкретной школы и работники конкретного вуза, где проходят массовые сокращения.
То есть приходили по необходимости?
Да, да. То тут скорее как раз вот по той причине, что да, душа болит, что это действительно большая проблема, что нужно к этому привлечь внимание. Опять же, по той задаче, которую ставились перед митингом. Если так поставить те агитки, призывы, которые были перед акцией «За право учиться и возможность учить», они были вот больше такие мобилизационные, призывали людей приходить, как бы обменяться мнениями, найти новый путь. Да, проснуться, найти новый путь там, борьбы, объединяться, найти новые контакты, то митинг, то те агитки, их довольно было много, и они, как мы видим, дали свой результат. Те обращения известных лиц к массам, чтобы они пришли на митинг 6 июня, во многом они были именно в таком плане, что да, нам пора привлечь внимание к нашим проблемам, нам давно пора как бы чему-то призывать людей, обратить внимание общества. Все-таки в этом отношении митинги разные.
Спасибо, спасибо, Владимир Комов. Но я хочу сказать, что после митинга было все-таки вынесено некое решение и требование, да, предъявлено. Ну, например, изменение приоритетов государственной политики в пользу поддержки научных исследований. Ну, понятно, да, это зависит от экономики нынешней, и это немножко может быть такое требование утопическое. Поменять просто курс политики, да, предлагается, да, существующий. Да. Реального самоуправления, автономии в науке на всех уровнях образования. Ну, по идее, некое самоуправление, ректоры могут избираться, ну, не все, но значительная часть, по идее, да. Что-то есть, и, в принципе, наверное, этим можно каким-то образом пользоваться, возможно, да. Ну, про фальшивые диссертации, соблюдение академических свобод в школах и вузах, это тоже, по идее, как бы закреплено, в общем-то. Это, ну, понятная история, что закон есть, но он не работает. Но, тем не менее, то есть часть того, что вы предложили, это, в общем, риторика, извините, друзья.
Тамара, вы прозвучало очень правильное слово. Ректоры могут избираться, а могут и не избираться. Более того, в тех случаях, когда они вроде бы избираются, ну, по принципу, вот тебе, Ева, выбирай. И это постоянная практика.
И опять же, о вузовской автономии тоже можно сказать. По идее, у нас формально все вузы автономны.
Да. Каждый...
И вот и профсоюз учителей, и наша университетская солидарность. Постоянно сталкиваемся с одними и теми же ответами, что, дескать, ну, организации независимы, в особенности вузы, ну, автономны, все, обращайтесь к своему ректору. Ну, и вправду так получается, что над ними никого не стоит. Если на заводе есть хотя бы там совет директоров, который контролирует генерального директора, общество акционеров, то ректор пользуется почти абсолютной властью.
Вообще говоря, есть ученый совет.
Например, ученому совету не подчиняются многие коммерческие вопросы.
Нет, может быть, от устава формально зависит. Все есть. И вот то, что вы сейчас сказали, мне почти дословно напомнило то, что сказал депутат Старшинов, когда мы с ним дискутировали. И он, собственно, один из авторов закона вот, об иностранных агентах. И он говорит, ну как же, ну вот если вам не нравится закон, пишите поправки. Ну вообще вот закон есть. Там, если вы считаете, что там, в случае с династией закон неправильно применен, ну пойдите в суд и, так сказать, добейтесь отмены. Суд тоже есть. Ну, формально довольно много чего есть. Ну, в Советской Конституции тоже, сказать, были и выборы, и все остальное, много чего хорошего.
Но моя реплика с более дальним прицелом. Просто смотрите, та же университетская солидарность, которая организовалась как профсоюз, и это университетские преподаватели, не только преподаватели, да, она достаточно недавно стала работать, и достаточно трудно происходила эта солидаризация. Да. И многие люди не пошли туда именно потому, что это профсоюз. Ну, это имеет некий формат, который, может быть, для академического сообщества, ну, или неприятен, или хочется чего-то более свободного, более профессионального, в смысле каких-то вот
сейчас высоких это вы идей. На основании каких-то высказываний говорите, или это такая общая теория?
Ну, это не общая теория, это мое наблюдение из разговоров с людьми, с преподавателями, которые в тот момент находились в активном состоянии. В попытке что-то предпринять, сказать свое слово.
Да, да, для образовательного сообщества это в особенности, потому что, к сожалению, например, вузовские преподаватели не сказать, что это довольно такая группа солидаризированная, да, вот как бы, казалось бы, работаем на одних кафедрах и постоянно с друг другом общаемся и так далее, но довольно сильны именно чувствуют этого индивидуализма. Поэтому многим гораздо легче выйти в защиту образования, чем делать то, что призывают профсоюзы. Бороться на рабочих местах, подставлять себя во многом под угрозу именно вот действий внутри учреждения. Потому что в первую очередь, даже если профсоюзы проводят митинг, то он в первую очередь нацелен не на то, чтобы именно привлечь внимание, а, во-первых, либо донести какие-то идеи до коллег, либо...
В чем разница между привлечением внимания и донесением идей? Наличием идей? Понимаете, но не может быть такого чуда, чтобы в стране было то, что происходит,
не может, не может.
А в образовании и в науке, это значит, была такая касталия, башня из слоновой кости, и все совершенно чудесно и замечательно. Но то, ну, так не бывает.
Но это очень долго ждали, чтобы все-таки вещь. Высказалось академическое сообщество, оно как-то высказалось и, может быть, стало...
Академическое сообщество высказывается довольно давно, просто это не настолько интересно журналистам, чтобы это слушать. В этом смысле, действительно, скорее произошло изменение не столько в сообществе, сколько в том внимании, которое ему удалось к себе привлечь.
Я с вами не соглашусь, потому что очень часто боятся.
Вы сейчас еще раз не согласитесь. Вот. А вторая вещь, вот то, что говорили коллеги, так сказать, строй строем, но на самом деле происходит колоссальное разложение профессионального сообщества. Просто утрачен институт там репутации в значительной степени. Ну, там активные люди действительно там, скажем, или уехали. Ну, если говорить про науку, то очень многие там сильные активные люди просто уехали, потому что не захотели вот в этом вариться.
Но это не случилось не теперь.
Это случилось не теперь, но это очень сильно обескровило. Вот, опять-таки, сообщество, и кроме того, сейчас оно, конечно, случилось не теперь, но сейчас это усугубляется опять.
Я бы сказал, это случилось и теперь.
И теперь тоже, да, вот, совершенно верно.
Я хочу сказать, что на самом деле преподаватели очень часто боялись, вы не поверите, я пыталась несколько раз сделать программы с региональными преподавателями вузов, это всегда очень большая проблема. И никто не говорит, говорят только те, кто находится на грантах где-то за границей, и то не называя свой вуз. И они совершенно правы, потому что вот, знаете, культуролог Елизавета Саваланина, это РГГУ, это недавняя история, где выступил практически Стариков Николай, приглашенный, и студенты с преподавателями устроили небольшую такую акцию. Она была в числе вот этих людей. Я попрошу соединить нас с Елизаветой. И она расскажет, что буквально на днях ее попросили покинуть стены университета.
РГГУ вообще интересное место. Там работает один из любимых диссернетов, диссоветов. РГГУ как-то очень забавный стал.
Да, ну вот, тем не менее, да, человек высказал свою точку зрения, причем она нарисовала плакат, у нее вот есть к этому способности, и ее попросили. Елизавета, вы с нами на связи?
Да, здравствуйте, Тамара, здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели.
Были удивлены вы такой реакцией, может быть?
Ну, нет, я не удивлена, но, с другой стороны, удивлена. Какая ситуация? Я внешний совместитель, и я на методической должности, специалист по учебно-методической работе, на полставки. То есть, и поскольку у меня трудовая лежит в другом месте, то было достаточно удобно для того, чтобы спасать тех, чьи трудовые лежат в университете, и студентов, сделать меня крайней фигурой. И попросили моего научного руководителя неофициально, дважды подошел проректор и однажды ректор на ректорате, и попросили ее эвакуировать и как-то избавиться от этой порнозвезды. Потому что стариковские коллеги нашли мои старые перформансы, я художник еще параллельно, помимо культурологии, вот, который 18+, на тему сексизма. И все это выкрутили в совершенно клеветнической форме, в дурном свете. И я пришла к проректору, извинилась за то, что выставила плакат в кафе, в интернет-кафе, а не на самой лекции. И он попросил объяснительную. Я написала, но, в общем, там не получилось. И в результате я решила, что я не готова бороться за эту мизерную зарплату и за это место. Лучше я уйду для того, чтобы был информационный повод и чтобы не подставлять коллег.
Спасибо, Елизавета. Ну, вот такая история, с одной стороны, наглядная, с другой стороны, печальная, потому что многие коллеги Елизаветы находятся в ситуации похожей. Да?
В разных регионах России.
России, да.
Ну, это тоже, хоть она противная история, но тоже далеко не первая, потому что нам все помнят историю с социологическим факультетом Московского университета, где, в общем, студентов тоже в значительной степени выгнали там тем или иным способом. Это время от времени происходит. И да, действительно понятно, что в регионах людям гораздо труднее, просто потому что выбор меньше. Да, но в Москве человек пока что еще все не пропадет.
Ну, наверное, и университетам трудно, и учебным заведениям трудно, потому что, с одной стороны, надо все-таки государству предъявлять какую-то лояльность. Похоже. И в этой ситуации, значит, проще уволить какого-то сотрудника, чем рисковать отношениями и будущей аттестации, лицензии.
Ну, той же Казани, извините, я просто, мы про это начали говорить, но в той же Казани была чудесная история, когда в институте, по-моему, называется биохимии и биофизики, был сотрудник, который, кстати, был самым продуктивным вот с любой формальной точки зрения в институте, да, у него были самые сильные статьи, и он довольно активно участвовал в обсуждении разного рода проблем научной политики. Вот вы говорите, что ученые этим не занимались, но вот с 2000 середины нулевых годов на самом деле обсуждение вот научной политики и каких-то научных вещей происходили довольно активно. Он в этом принимал участие, но в частности вот он занимался такой чудесной конторой «Академинторг». И в троицком варианте в нашем печатал по этому поводу статьи Алексей Крушельницкий. И в какой-то момент директору было сказано, что пока он от него не избавится, институт не получит ни одного прибора. Ну, для биологического института не получать приборы, это, в общем, все равно перестать заниматься наукой. Но сейчас он живет в Германии.
А вспомните недавнюю, относительно недавнюю историю с учителем Колмановским, Мария Колмановский. Помните эту? Да. Учитель биологии из второй школы моей, когда реакцией на его выступление было даже не просто увольнение, была информация о увольнении. Вот мне очень тогда интересно показался этот момент, потому что директор наш Владимир Федорович Овчинников его не увольнял. Но информация о том, что он уволен, уже пошла кружить в средствах массовой информации.
Понятная была действительно история. И нет, это классический там советский ГБшный институт заложничества.
Да, совершенно.
Когда в лаборатории заводится диссидент, то страдает
вся лаборатория.
Страдает вся лаборатория. Да. Кстати, он просто как приличный человек вынужден там сам уходить.
Так он как приличный человек ушел.
Ну, Илью я видел на прошлой неделе, он очень хорошей работой сейчас занимается в политехническом
институте. Он не пострадал.
Там очень хорошо, все очень
здорово. Он не пострадал даже материально. Но пострадали дети, которые учатся в нашей школе, у которых не стало, стал одним очень хорошим учителем меньше.
Ну, это опять-таки московская история, когда найти работу все-таки возможно, да? Когда
человек работает. В этой Москве легче,
конечно. По двум причинам. Во-первых, действительно больше рабочих мест, что естественно в громадном городе. А во-вторых, люди обладают, в общем, более высокой квалификацией, более высокой востребованностью и более высокой известностью.
Ну, смотрите, проще, мы начали говорить уже о реакции, да, которая наступает, но еще не проговорили, ну, до конца не проговорили, да, после чего она наступает. Я хотела Искандера Исаева, это Казанский федеральный университет, они тоже участвовали в большой акции, которая была недели две назад. И расскажите, пожалуйста, Искандер, если вы с нами.
Это была демонстративная акция, которую мы назвали «Сбор образовательной макулатуры». И обратились к кафедрам, коллегам с призывом принести все, что связано с образовательным процессом, но, представляете, был просто хлам, бумажный хлам. И в течение недели мы собрали, готовясь к этой акции, с кафедры только одного института, три мешка, около 70 килограмм самой разной продукции, УМК, программы дисциплин. И даже программа повышения конкурентоспособности университета одна из кафедр сдала, видимо, понимая, что это совершенно бесполезный документ. Но я хотел бы добавить по поводу как раз возможности защиты преподавателей и роли таких профсоюзов, как университетская солидарность. На мой взгляд, в моем случае, когда в прошлом году меня попытались уволить из Казанского федерального университета, как раз поддержка профсоюза «Университетская солидарность» сыграла большую роль. То есть эта история получила огласку, профсоюз заявил о своей позиции, я имею в виду Центральный совет, и ректор пошел на попятный, то есть были сделаны шаги назад. Поэтому, во всяком случае, публичность, прозрачность происходящего профсоюз обеспечить может. Кроме того, члены профсоюза обладают большей степенью защиты.
Ну вот да, профсоюз, то есть не академическое сообщество, да, или экспертное сообщество, людей, которые могут поддержать, ученые сообщества, если хотите, Михаил. А профсоюз, который существует в рамках понятных такой механизма защиты без действительно каких-то политических отклонений, потому что я понимаю, что на том митинге даже специально говорят, что мы не будем обсуждать политические темы, это было запрещено, ну, наверное, это не входило в... Разрешения нет, потому что я помню, там висел такой небольшой баннер.
Там висело объявление действительно о том, что это реальная проблема. Она связана с реакцией властей. Кстати, если опять же подбирать, вот рассматривать оба митинга, то действительно мы пытались всеми силами избежать еще одного, скажем так, внимания со стороны той же самой московской мэрии, как то уже было с маршем медиков, когда в ноябре марш медиков был объявлен, что там было менее чем... Ну, там 20 медиков и различные политические проходимцы. Поэтому, конечно, мы пытались максимально избежать подобного и показать именно, что вот, оно пришло, преподавательское сообщество. И, кстати, в этом отношении митинг 31 мая, он показателен, потому что политических активистов на нем, из-за в том числе запрета флагов политических, почти не было. Зато были члены профсоюзов, в том числе братских профсоюзов, которые пришли не только из чувства солидарности, а во многом потому, что они такие же родители и также обеспокоены проблемами. А если говорить о именно вот акции все-таки во всероссийском масштабе, то, например, в Омске, в Ижевске, все-таки основными помощниками в организации, огромную роль в организации пикетов сыграли именно вот по образовательной тематике, именно как раз вот профсоюзы медиков, если говорить Ижевск, и профсоюз пищевиков «Новопроф» в Омске. То есть, как бы, это еще такой еще один интересный факт, который довольно отличает все-таки митинг от того митинга, который был 6 июня. Потому что там довольно много было политических активистов, это реально.
Но при они, этом... насколько я помню, они также и забастовки устраивали, нет? Или это не они? Потому что кто-то из вот таких параллельных дружественных профсоюзов забастовки устраивал.
Ну, забастовки устраивали и медики.
Медики.
Тут, опять же, нет, просто надо понимать, что в отличие от учителей...
Мне просто было интересно, как
учителей,
это выглядит у учителей, да.
Да, вот учителей вузовских преподавателей, у тех же самых медиков, либо у рабочих у станка, если говорить об Омске, гораздо больше рычагов давления на работодателя. И работодатель там гораздо более видит свой интерес. То есть получаются такие некоторые весы, когда можно, когда, допустим, выгода сокращений может быть перевешена ущербом, который нанесет забастовка или иные действия профсоюза, там, допустим, репутационные, организация митинга. Но, к сожалению, у нас, во-первых, в администрации вузов далеко не всегда действуют как эффективные менеджеры. Они действительно менеджеры, но далеко не эффективные. И, во-вторых, все-таки сам труд преподавателя, если говорить о вузовском преподавателе, он довольно усложняет даже вот вопрос забастовки. У нас не раз были результаты, когда преподаватели абсолютно законно были готовы отказаться, например, подписывать, проводить зачеты, экзамены и так далее. И когда, допустим, на зачет не выделено ни одного времени, и эта работа никак не оплачивается. И либо ты его проставляешь автоматом, либо ты его ведешь в свое свободное время. И в ответ на это преподаватели получают, но без проблем, за вас поставит кто-нибудь другой, декан. Это реальная проблема. Если говорить, вот, допустим, иностранные наши коллеги, которые работают в том числе вот тоже, они всегда возмущаются, почему у вас студенты никак как-то не активно выражают себя, не ведут борьбу. Например, если там в профсоюзе где-нибудь в Квебекском университете в Монреале объявляется забастовка, то в первую очередь выходят студенты в поддержку преподавателей. И полиция обеспокоена именно действиями студентов. У нас же, к сожалению, наоборот. И зачастую студенты из-за своего, скажем так, довольно зависимого положения выступают во многом даже как такой таран, который вышибает даже некоторых активных товарищей. В некоторых вузах, например, до сих пор сохранились пункты, где можно привлечь к дисциплинарной ответственности преподавателя на основе абсолютно голословные жалобы неких студентов. Это вот, знаешь, как та бабушка, которая обращается в прокуратуру, и в итоге проверяют Сахаровский центр. анонимные. Так вот у нас вот появляются некие анонимные студенты, которые, в результате которых заводится абсолютно липовое дело, там дисциплинарное взыскание на преподавателей.
Ну, собственно, то же самое и у нас. Любая бумага, в том числе анонимная, написанная некими родителями, вполне может послужить гробовой доской для любого из педагогов.
Это реплика Леонида Перлова, член профсоюза «Учитель». Но я хочу добавить, главным образом это отражается на директоре школы, наверное. Не столько учителя,
отражается на всех. Сколько
директор. Ну, понятно, что директор собирает всех остальных.
Да, директор, человек, даже уже не крепостной, а я бы сказал, по сегодняшней ситуации в рабской зависимости от вышестоящего начальства. Учитель в крепостной зависимости от директора. Отсюда и действительно активность учителей крайне низкая. Не только в профсоюзном движении, а вообще какой бы то ни было деятельность по защите собственных прав. Но нет у учителя сегодня такой возможности. Ему в любую секунду покажут на дверь, и он уйдет. А если профсоюз за него пытается вступиться, объясняют. А он уходит не потому, что он не нравится руководству, а потому что вот он в течение учебного года два раза на 15 минут каждый раз опоздал на работу. На третий раз, пожалуйста, увольнение за несоблюдение трудовой дисциплины.
Ну, это такая общая действительно беда. Я хочу услышать за ученых, да, вот.
А что за ученых? Нет, ну смотрите, у ученых, так сказать, возможности для забастовки еще меньше. Ну как-то, вот я могу, скажем, забастовать и перестать ходить на работу по выходным. Ну, соответственно, я там меньше сделаю. И у ученых немножко другая ситуация, потому что другие критерии уровня работы, так сказать, другие механизмы просто в этом сообществе. Да, там, ну вот я в этом смысле там как раз коллеги из академического профсоюза со мной обычно не согласны. Но я как раз считаю, что наука среда очень конкурентная и очень жесткая. Действительно, в каком-то смысле, как в спорте, да, если ты там плохо играешь в футбол, то тебя вышибут из команды, независимо ни от чего, да, независимо ни от какого профсоюза.
К сожалению, мы чаще всего видим случаи, когда вот именно администрация далеко не стремится за тем, чтобы сохранить именно квалифицированные кадры, наиболее производительные. И вот на примере того, как проходит сокращение, у нас существует четкий порядок проведения сокращений, есть преимущественное право, оно за теми, кто имеет наибольшую квалификацию, есть четкий порядок выявления квалификации, производительности, количества той же самой нагрузки, которую ты тянешь и так далее. А на деле получается, что убирают тех людей, которые, скажем так, ну, которые неудобны работодателю именно в плане управления и извлечения некоторой прибыли. Даже вопрос нелояльности. Вот РГГУ один из тех примеров, где, по-моему, администрация вуза вот буквально придерживается такой политики, что да, нам нужны преподаватели, которые согласны работать на 2, на 3, на 4, там, на сколько угодно ставок, нести там нагрузку более 900 часов по аудиторную и так далее. Ну, даже если они это будут делать спустя рукава и порой там забывая про зачеты, и не приходя иногда на занятия. Либо просто на это можно закрыть глаза. Главное, чтобы были результаты и нагрузка была распределена и, соответственно, были сэкономлены средства. Либо, скажем так, человек, который находится на крючке, им гораздо легче, правда, управлять. И если необходимо, он согласится там, уйти на полставки, если это будет нужно, или наоборот, там подставить коллегу. Поэтому я далеко не уверен, что есть четкое даже желание, ориентиры на то, чтобы видеть какую-то прибыль именно от производительных, хороших ученых, преподавателей.
Это там Хомский, так сказать, страшно неудобный человек, но Гарвард или там, то MIT его не выгоняет, потому почему что это все-таки известный ученый, да. Там в этом смысле, ну, там тот же самый РГГУ может выгнать своих лучших профессоров, если вдруг захочет. И в жизни самого РГГУ и в жизни его ректора при этом ничего не поменяется, да, потому что нет понятия репутации университета.
Для них понятие репутационная потеря, звук пустой, по всей вероятности, либо оно не принимается во внимание.
Я прошу прощения, в условиях конкуренции все-таки за абитуриента, да, это тоже, конечно, история такая долгая, прежде чем люди узнают, что не надо идти в какой-то вуз, потому что там уже нет тех преподавателей, которые выпустили блестящих выпускников. Но сейчас все равно это быстрее все происходит.
А горизонт планирования у любого гражданина Российской Федерации, я думаю, примерно полгода в лучшем случае.
Максимум.
Поэтому репутация – это вещь, которая строится там годами, десятилетиями. Да, да. Так далеко просто никто не думает вообще ни при каких обстоятельствах.
Нет, ну, при этом, при всем, несомненно, все-таки ректора и администрация вузов как-то по-своему понимают вопрос репутации, в том числе своей личной вуза. Потому что я, например, честно говоря, уверен в том, что вот тех неудобных преподавателей во многом, которые сегодня попадают под гонение, далеко их не заставляют... там, не знаю, подвергать репрессиям именно там какие-нибудь там власти, КГБшники и так далее. Чаще всего это вот чисто такая вот инициатива ректората, инициатива администрации, так побыстрее зажать данного человека, не дай бог там появилась его там фамилия где-нибудь вне стен университета. Это реальная проблема, по-моему, есть, а в то же время администрация, по-моему, очень даже беспокоится о своем статусе, о своем, не знаю, положении. Например, в Ивановском государственном университете реально получилось так, что некоторой болевой точкой работодателя тут появилось то, что вот довольно чудовищный дефицит между... вернее, не дефицит, а чудовищная разница между зарплатами преподавателей, доцентов, которые не получают не более 15 тысяч рублей, и ректором, который за прошлый год заработал 15 миллионов. Вот, казалось бы, такая вещь, а то, как это раздули СМИ, реально беспокоит администрацию, лично ректора, который, помимо прочего, является еще и замужем вице-премьера области.
Ну, он еще, да, возглавляет союз ректоров ивановских вузов, там есть некоторое количество. И действительно, но он говорит как будто бы правильные вещи. Он говорит, что вот, да, у нас оптимизация, меньше стало приходить ребят, что мы не можем таким образом загружать всех преподавателей. И, в принципе, даже можно, наверное, было бы ему поверить, если бы не вот действительно разница примерно в 100 тысяч в месяц между его зарплатой и преподавателей. Нет, да,
у нас зарабатывает 100 тысяч в месяц, 15 миллионов не заработаешь.
Нет, у него, ну, это вот его официально 115 тысяч, ну, его ректорских. Ну, тут же складывается еще из каких-то других вещей, но вот то, что было озвучено. А в среднем у преподавателя 15 тысяч, во всяком случае, так они об этом рассказывали. У нас есть возможность вот как раз поговорить с доцентом кафедры всеобщей истории и международных отношений Ивановского государственного университета Ольгой Шныровой.
Ну, вы знаете, я бы не стала обсуждать доходы ректора, потому что бог с ним, потому что он у нас занимается еще и бизнесом, как бы, но то, что вот преподавательские зарплаты, ну, как бы очень низкие, это действительно факт. Но дело даже не только в этом, а в том, что вообще на самом деле вот ситуация, которая, ну, на мой взгляд, я как вижу эту проблему, эта ситуация возникла достаточно давно, еще несколько лет назад, когда у нас вставал вопрос об обсуждении коллективного договора, вот еще и в предыдущей версии. И тогда, собственно, вот было уже видно совершенно стремление администрации, в общем-то, как бы все ресурсы исключительно подобрать под себя и с тем, чтобы, в общем-то, быть полным хозяином в университете, ну, ликвидировав всякую организационную самостоятельность на факультетах, ну, и заодно и самостоятельность преподавателей и, значит, тех, кто задают неудобные вопросы. И поскольку тогда у нас это вызвало достаточно серьезные, ну, как бы, возражения и на профсоюзной конференции, и на факультетах у нас собирали подписи против этого коллективного договора, и мы обращались в Комитет по труду и занятости, в трудинспекцию, и, в общем-то, там сняли тогда наиболее неудобные положения, ну, все, то есть мы как бы отстояли тогда вроде бы свое. Но после этого началось так постепенное стремление потихоньку убирать преподавателей, которые вот с этим были связаны. И сейчас вот у нас как раз только что мы прошли процедуру принятия нового коллективного договора, который еще хуже той предыдущей версии. И вот как раз вот моя точка зрения такова, что это связано с этим. Убирают последних людей, которые были как бы связаны еще с борьбой против того старого трудового договора, то есть которые могут сейчас снова составить администрации, ну, определенный противовес.
Спасибо, Ольга. Ну, вот такая тоже показательная история. Но смотрите, все равно люди начинают беспокоиться после того, как ущемляются их экономические какие-то права главным образом. Вот мы с этим сталкивались. Вот что бы мы ни говорили, тут...
Почему закрытие династии как раз экономические права особенно ничьи не ущемило?
А вот тут очень интересно можно сравнить. Казалось бы, довольно интересный случай. Вот Искандер Исаев говорил о том, что вот у них именно в их форуме в Казани. Акция прошла именно против бюрократизации, против увеличения наук, про бумаг, против увеличения вот этого вот абсолютно бесполезных ОМК, которые не имеют ничего с реальностью зачастую педагогической деятельности, однако требуют огромное количество времени. А самое главное, что они просто потом лежат под сукном и абсолютно никуда не идут. Поэтому, казалось бы, вот как бы такая тема, которая, вот, с моей точки зрения, она далеко не самая передовая в интересах. Все-таки есть зарплаты низкие, есть сокращения. Однако за даже меньше, чем за две недели в кампании по сбору подписей, и это не просто участие в митинге, это все-таки оставить свою подпись, написать свой вуз, там, написать комментарии, еще поделиться сведениями о том, какие у тебя, это принимает чудовищные формы. Приняло бы порядка 2500 человек. Именно преподавателей вузов. Это, по-моему, это перевешивает ни в чем-то даже то внимание, которое было по отношению к преследованию фонда «Династия», которое все-таки поддержало не только научное сообщество, но и партии, но и просто политические активисты, которые у нас в городе. Ну и в том числе и наши профсоюзы, так что.
Ну вот мне интересно, как возможно ли объединиться не только вот вокруг некого такого яркого события, а из принципа. Вот Алексей Макаров тоже хочу спросить. У педагогов та же ведь проблема, связанная с бюрократизацией. Я пытаюсь найти те точки соприкосновения, которые могут дать такой большой эффект вот этого объединения надолго, да?
Ну, смотрите, есть некоторые проблемы, которые, на мой взгляд, общие и для школ, и для вузов, и частично для ученых, да, это и проблема действительно бюрократизации, и проблема академических свобод и вообще давления государства в идеологической сфере, то, что сейчас пытаются там ввести какие-то часы, там 15-минутки
политинформации
и так далее. И это самоуправление, которое на бумаге есть, но в реальности его нет, то это и проблема финансирования. Но для объединения нужно на самом деле быть более, ну не то что терпимыми, да, но нужно уметь взглянуть на соседа и понять, что у него те же проблемы, он не такой страшный. Потому что, ну вот, опыт митинга 31 и 6, ну вот что он показывает? Значит, ты пишешь условно ученым, что проблемы школ такие же, приходите на митинг 31-го. Нет, это нормальные левые не стремятся, это не страшные профсоюзы, да, как они считают. Да, учителям ты пишешь, что проблемы ученых – это и ваши проблемы. Правозащитникам ты пишешь, что надо поддержать ученых и, ну, временно закрыть глаза на то, что масса ученых ничего не говорила, когда был принимался закон об иностранных агентах, когда сначала 2 года гнобили правозащитные ассоциации, вот теперь дошли до династии, тут ученые поняли, что ой, у нас есть такой закон. Мне кажется, что это получилось. Да? Мы изначально, когда делали этот митинг, исходили из более широкой повестки, нежели ситуация с династией. Тут дело не в том, что там Зимин нас просил, не просил, да, а тем, что проблемы общие, и только сообща мы их можем решать. И, конечно, проблемы лежат и в юридической плоскости, мы это прекрасно понимаем. И существование закона об иностранных агентах, и свобода собраний, да, потому что вот то, как мы это делали, вот с осени стало хуже организовывать митинг. Например, проверяют все плакаты, соответствуют, не соответствуют содержанию, да, там, когда у них было время, они просто переписывали все плакаты. Еще осенью этого не было. И это, конечно, показатель, что если мы сейчас не будем объединяться, выступать не только за себя, но и за соседа, то поодиночке довольно быстро вот этот каток и государственный, и вот некоторые части общества, да, вот к нам же тоже приходили сторонники НТО.
Ой, да ладно, но НТО, НТО не интересно.
Нет, но это
НТО клоун.
Ну вот видите, уже разогласие.
Это не общество.
Это хорошо, это не общество, но уровень насилия
в политической плоскости, он
повышается. Да? И если раньше, условно говоря, они приходили только пикетом по Украине, да, теперь на образовательные митинги они тоже приходят.
НТО приходил всюду, НТО очень не любит эволюцию.
31-го приходили несколько человек из антимайдана, но, правда, увидев, что их, в общем, не очень тут ждут, вели себя очень аккуратно. Вернее так, единственное, кто их ждет, это полиция.
Ну вот откровенно говоря, как вы думаете, действительно могут интересы настолько совпасть, что люди начнут как-то отстаивать не только свои интересы? Вот в чем вопрос, мне кажется. Потому что все-таки педагог – массовая профессия. Преподаватели вузов – это все-таки другая история, и она другая еще, потому что длится советских времен в большей степени. С учеными тоже говорить непросто, и опять-таки есть советское наследие и та ситуация разрухи, которая недавно произошла.
Я вспоминаю Мартина Лютера Кинга, «I have a dream». Так вот, у меня тоже есть мечта, что когда-то ученый, преподаватель вуза, преподаватель школы, токарь, пилот осознают наконец, что все они родители. И то, что каким-то хотя бы образом затрагивает детей, это их проблема. И вот если, когда и если это произойдет, думаю, это будет очень мощный стимул для объединения.
Ну да, дети – это важный такой аргумент, правда.
И второе, наверное, все-таки именно этот вопрос не в том, что они начнут выражать. По-моему, люди идут в том числе и в профсоюзы, и в какие-то действия, во многом все-таки связано это с личным интересом. Есть, конечно, часть людей, которые объединяются, идут на митинги просто потому, что им нравится, им это нужно, они просто там душа у них болит за общее дело и так далее. Но именно тогда, когда именно вот люди пойдут за конкретными своими вопросами, по-моему, тогда и можно говорить о том, что да, это движение будет массовое. И тогда уже надо будет говорить в первую очередь о том, а, собственно, показать людям это некоторый путь победы, предложить конкретные варианты действий.
Экономическую тогда составляющую, Владимир.
Я еще могу так сказать относительно того. А, собственно, разве не есть в чистом виде политика то, когда работники выражают, противопоставляют себя как класс, не знаю, работодателям, будь то преподаватель.
Девятый, десятый. Нет, я бы с вами не согласился. Когда человек защищает себя, то он защищает себя, не соседа, это там большое количество одиночек, которые бьются и которых не могут, не умеют менять общую политическую систему. Вот мне кажется, что важно, чтобы были некоторые общие ценности. Вот, когда мы делали митинг осенью, когда мы делали митинг сейчас, для меня было принципиально важно. Вот, это не очень удобно защищать себя. Да? Надо, вот правильная позиция – это защищать соседа. Или, по крайней мере, защищая себя, защищать и тех соседей, у которых сходные проблемы. Потому что иначе, например, осенью мы делали митинг только защиту интеллектуала и не говорили про то, что происходит с другими школами.
А практика показывает, что в реальности те протесты добиваются результат, когда они напрямую, когда они часть
когда есть личный локально интерес.
Нет, да я бы сказал, значит, что во многом протест именно добивается так, когда он направлен, когда есть конкретный вуз и конкретный ректор.
И конкретные требования.
Да, и конкретная ситуация.
Фамилия, конкретная требования.
Но тем не менее, на защиту интеллектуалов встали и другие школы.
И не только школы.
Педагогическая общественность, да, это правда, хотя школа небольшая. И, наверное, все-таки важна площадка, да, чтобы было место, где люди могли почувствовать, что не один в поле воина, а все-таки некая...
Вот она площадка.
Конечно.
Коллеги, я прошу прощения, но все-таки обсуждаем сферического коня в вакууме. Значит, тут не проблема в том, чтобы там учителя объединились с учеными, а так еще хорошо с врачами и еще много с кем. Проблема в том, что на самом деле в обществе таки нету запроса на какие-то серьезные изменения. Значит, и очень поучительно читать там, не знаю, Сашу Черного, да, вот русскую литературу примерно 1910 года, вот 100 лет назад, до войны. И, кстати сказать, и во время войны тем более. До тех пор мы можем действительно сколько угодно объединяться, но это все равно будут, так сказать, арьергардные бои, да, это бои в отступлении. Ну, это просто надо осознавать, это не хорошо и не плохо, но просто надо понимать, на каком мы свете живем. Ну, а да, те же самые учителя. Понимаете, вот если учителя осознают вот себя как класс и противопоставят себя, значит, классу, по-видимому, директоров, да, так сказать, или классу РАНО, да, их уже будет достаточно. И вообще говоря, уже даже не надо будет ни с кем объединяться.
Ну, их больше миллиона.
Вот. Так, в общем. Но то, что мы наблюдаем, это, так сказать, учителя, помимо того, что они подневольные, ну, вот пример избирательных комиссий, которые на самом деле ужасные. Да, вот мы, там, моего аспиранта, его собственная учительница химии, там, выгнала с избирательного участка, значит, где он был наблюдателем. Да, вот. Вот такого сорта истории показывают, что, в общем, немножко обсуждают нечто несуществующее.
Все-таки, если у нас пока существует конкретная ситуация, когда преподаватели, например, мирятся с тем, что их заставляют, потому что уборщиц в ВУЗе сократили, убирать территорию своей кафедры и рядом стоящий коридор. А такой у нас был один ректор, это бывший ректор Пироговки Камкин.
Ваш я мусор, прошу прощения, есть указ о доведении зарплаты до там, средней, средней по, для школьных учителей, а для преподавателей вузов, соответственно, до двукратной. Значит, этот указ можно выполнять двумя способами. Можно увеличивать числитель, а можно уменьшать знаменатель. Поскольку числитель, параллельный указ о повышении доли расходов на науку и образование не радостно не выполняется, то ректор выгоняет уборщиц, а если уборщиц нет, то кто-то все-таки должен набирать. В этом смысле знаменатель становится меньше. Абсолютно ничего удивительного.
Есть еще одна общая вещь. У нас практически каждый образовательный митинг, сколько их было, и вообще любое образовательное действие сопровождается неким рефреном «Калюну в отставку». Да? Вот о чем бы разумно, шла, да. О чем бы ни шла речь, вот Карфаген должен быть разрушен. Почему? Некомпетентен. Школьным образованием в городе Москве руководит человек профессионально в этом смысле несостоятельный, неграмотный. Академия сегодня руководит, ну, если я правильно понимаю ситуацию, фактически руководит Федеральное агентство научного там, или что-то там в этом роде, во всяком случае руководит всей академической
собственностью. Нет, там другая немножко ситуация. Как раз Катюков по сравнению с Калиной, сказать, просто ангел с крылышками.
Ну, правильно. Ну, просто по сравнению с Калиной ангел с крылышками несложно найти.
Мне даже заступиться за Калину, потому что...
Не надо.
Я не собираюсь за него заступаться, хотя убежден, что делать не в нем. Он делает то, что ему велено сделать, и делает так, как ему велено делать. А судя по тому, что каждый год мы узнаем, что его снимают, переводят, отправляют, а он все еще сидит, видимо, делает хорошо с точки зрения тех, кто это дело оценивает. Так вот, проблема-то общая в том, что нашими делами руководят люди, ну, скажем так, малокомпетентные в той области, которой они руководят, что, насколько я понимаю, вузовской ступенью образования.
Опять-таки, это проблема не образования, а всей страны.
Да, совершенно правильно. Вот критерии здесь другие. Имеется общность. Ну, все присутствующие, я полагаю, помнят принца Питера, да, и вот в данном случае руководство находится на том уровне, который Питер, Лоуренс Питер, учитель, кстати говоря, по профессии, определял как неизбежную эволюцию в развитии любой системы. Каждый стремится к уровню своей некомпетентности. И чем выше должность, тем больше вероятность, что человек, ее достигший, профессионально некомпетентен на этой должности. Вот боюсь, что дело-то у нас в реализации принципа Питера.
Спасибо, Леонид Перлов. Ну что, Михаил Гельфанд, наверное, хочет возразить.
Я не хотел возразить, это как раз правильно, по всей видимости. Только это выводит уже какой-то разговор в совсем вселенскую плоскость.
Мы не заканчиваем.
А я думаю, что на самом деле ситуация с объединением немножко другая, что опять-таки опыт последних лет показывает, что физически очень мало людей, которые в принципе готовы тратить время на, ну там условно говоря, на политику. Да? Это может быть союзная политика, это может быть там какие-то попытки там той или другой реформы или там обсуждение каких-то вот планов реформы в науке. Просто физических вот людей, которые готовы работать, их мало. Опять-таки, пример с реформой Академии, вот то, про что упоминали, он в этом смысле очень показателен, потому что эмоциональный подъем, так сказать, тоже был колоссальный, действительно были митинги не такие многочисленные, но вполне заметные. Там масса народу записалась в общество научных работников, вот, которое возникло независимо совершенно от этого раньше гораздо. Вот, там был клуб академиков, значит, клуб 1 июля академиков, которые вот после, так сказать, резко против этого возражали. Там образовалась вот комиссия по, там, я не помню, как она называется, по контролю в сфере науки, она, по-моему, сейчас называется Комкон-3. Вот, но реально там работают 20 человек. Это вот те, кто там читает поношенные бумаги, пишет возражения, там, какие-то там проекты делает, там работает в рабочих группах того же ФАНО, кстати сказать. Нет, вот мы здесь сидящие, можем совершенно замечательно объединиться, вот мы уже объединились. Но там, если к митингу в 3000 человек прибавить митинг в 200 человек, ну будет 3200.
Тут ведь такая тоже простая арифметика. Учитель – это массовая профессия. Однако, насколько я знаю, учителя наиболее зависимы и все-таки не свободны.
Опыт избирательных комиссий это очень ярко показывает.
Это да. А в то время как научное сообщество, оно так, высоколобо, может быть, или увлечено своим делом, да, и поэтому и его меньше реально. И вот если бы одно с другим соединить, может быть, тут было бы интересно.
Например, в словах Прохоровой тоже было много сказано лестных по отношению к учителям, которые ложатся на амбразуры, по отношению к лучшим людям нашего общества. Однако, по-моему, чаще всего, к сожалению, наши ученые, в том числе и преподаватели, и другие товарищи, забывают про то, что все-таки, в первую очередь, они наемные работники. И вот это некоторое, порой даже чванство, оно реально перекрывает и мешает лидерам объединяться. И, честно говоря, насчет того, какой митинг более практичен, что лучше 3500 человек или 200 человек в Москве и несколько крупных пикетов, которые провели впервые профсоюзные организации в Екатеринбурге, в Иваново и так далее, где СМИ об этом до сих пор еще жужжат. Поэтому мне как бы трудно говорить. Для меня есть один критерий.
Это не мерился митингами.
Не было такой.
Да, это не было произнесено.
Поэтому в этом отношении есть только для меня четкий вопрос. Что да, есть темы, где можно и вправду объединяться, абсолютно. Но есть темы вроде сокращений, которые без действий на рабочих местах, без того, что человек честно, он может прийти на митинг, но он может, подмахнуть любовь, перевод на полставки. И при этом с увеличением нагрузки. У нас
попросить
такие случаи
об этом
были.
Да,
их еще и попросить об этом.
Меня на 0,1.
Поэтому все-таки есть направление, где именно необходимы действия на рабочих местах. И, честно говоря, я, во-первых, крайне уверен, что чтобы добиться реформы образования, необходимо для начала хотя бы научиться защищать свою зарплату. А для того, чтобы научиться защищать свою зарплату, нужно хотя бы не пускать в свою аудиторию Старикова. Поэтому,
зарплату и не пускать Старикова.
Но так получается, как опять-таки кто-то написал в комментариях к резолюции последнего митинга, что любой профессиональный вопрос, он заканчивается политическим каким-то ответом.
Мы, собственно, это и наблюдаем.
Да, и нашим заседанием, в которое мы идем по поводу слияния.
Поэтому, экономика плавно перетекает. Но если бы это было понятно большинству, и они были бы более активны, может быть, в том числе и в выражении своей воли, и отстаивание права, то, что мы видим сейчас, у нас это как раз последний 6 числа митинг, наверное, это имело бы какой-то вес в дальнейшем.
Для этого нужно просвещение, которое пытаются делать, а государство, та же либеральная миссия, то, что делала и не только. Но Прохор совершенно правильно говорил, что нужно писать книги, и мне кажется, что итог этих митингов будет некоторое объединение людей и попытка понять, а что дальше. Не только протест, а попытка понять, какие формы, на каком языке, как говорить на эти темы и что делать.
Я думаю, никакого итога не будет.
Мы сегодня как раз попытались подвести некий итог, что называется, после митинга. Это был классный час свободы в московской студии. Мы говорили о том, каким образом можно отстаивать право учиться, возможность учить. И были оргсекретарь профсоюза университетской солидарности Владимир Комов, доктор биологических наук Михаил Гельфанд, член межрегионального профсоюза учитель Леонид Перлов, учитель Алексей Макаров, по скайпу и по телефону доцент кафедры всеобщей истории международных отношений Ивановского государственного университета Ольга Шнырова, Искандер Исавеев, он доцент кафедры социологии из Казанского федерального университета и культуролог Елизавета Савалайнин. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит, для вас свободная Россия. первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.